Апостол Павел пишет, что он безумен ради Христа. Да еще и прибавляет: «Подражайте мне, как я Христу». О чем говорит апостол? Неужели нам нужно стать безумными ради Иисуса? И как это вообще возможно сделать? Давайте разбираться. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Мы с вами продолжаем разбирать первое послание к Коринфянам. Сегодня закончим 4 главу. В прошлом выпуске мы разобрали важный принцип Писания. Только за искренним смирением возможна настоящая слава. Если мы в этой жизни смиримся перед Богом и Его Словом, то тогда Бог вознесет нас в свое царство и прославит нас славою нетленную, неприходящей. Напомню, написано, что все согрешили и лишены славы Божьей, но возвращение к этой славе возможно только через смирение перед Божьим Словом, перед Библией. И, кстати говоря, Иисус, написано, Он и есть Слово. Продолжим с 10 стиха. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Для мира крестная смерть – это не подвиг, это конец, позор. То, чего нужно избежать любыми способами – это безумие. Но для верующих, для детей Божьих – это единственное спасение». А если учесть, что Павел пишет грекам, то, конечно же, в их мировоззрении было легче принять и проповедовать Христа философов, взяв только мудрость из Евангелия, но не распятого Христа. По-видимому, апостол Павел обращается здесь в первую очередь к той части коринфских христиан, которые отождествляли высокое социальное положение с духовными достижениями. Иными словами, если добился в жизни много, есть деньги, есть положение, значит, Бог тебя одарил этим за твою духовность. А если на крест или какие-то трудности или гонения, значит, что-то ты где-то согрешил. Златоуст, служитель ранней церкви, так пишет: «Как такое может быть, чтобы вы были мудры, а мы были безумны в христовых делах? Мы, апостолы, подвергаемся избиениям, презрению, бесчестию и почитаемся ни за что, а вы пользуетесь честью и от многих почитаетесь разумными и мудрыми. Но возможно ли, чтобы, обратите внимание, проповедующие одинаковое учение имели противоположные качества? Мы немощны, а вы крепки, то есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь спокойствием и великим уважением. Но это не сообразно с сущностью проповеди, то есть какая-то разница, как будто бы что-то они упускают или на чем-то ставят больше акценты. Вы в славе, а мы в бесчестии». Здесь апостол обращается к благородным и превозносившимся внешними достоинствами греками, жившими в Коринфе. Чуть ранее апостол пишет: «Вы стали царствовать без нас, и Бог судил нам последним быть как бы приговоренными к смерти». И далее Павел показывает, каким образом они действительно осуждены на смерть. 11 стих прочитаем с вами. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, обратите внимание, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Обратите внимание, Павел зарабатывает сам себе на жизнь. Хотя церковь его периодически поддерживала, но мы видим, что он постоянно трудился. Работал, так скажем, на халдейской, на светской работе. Потому что мне как-то даже один человек, помню, давно еще сказал, когда я был на полном времени в церкви: «Вот я так тебе завидую. Ты вот занимаешься духовным трудом, а я вот халдейской работой». Но на самом деле это еще реформация нам дала, что мы все царственное священство, народ святой. Чем бы ты ни занимался, важный принцип – делай свое дело как для Господа. Сегодня я уже являюсь пастором церкви, также не на полном времени, а также тружусь, как Павел пишет, своими руками. И это такой вот важный момент, что по сути все, что мы не делаем, можем и должны делать как для Господа. Не должно быть вот какая-то мирская светская работа, делать тяп-ляп, зато в церкви мы вот такие вот храмы сейчас с вами отстроим. Что человек, он должен везде и все делать как для Господа. Правда, у Павла не было семьи и детей, и Павел мог периодически жить даже такой аскетической жизнью. Но Павел, важный момент, он не был аскетом. Смотрите, послание Филиппийцам, 4 глава, в 11 стихе он пишет, что он научился быть довольным тем, что у него есть. Он говорит, умею жить и в скудости, когда пустой холодильник, образно говоря, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Почему, благодаря чему, 13 стих, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Бывают разные периоды в жизни, время нужды, голода и болезни, а бывает время избытка во всем. И Павел говорит, что внешние обстоятельства не должны изменять наше сердце. Это крайне важно. И судя по контексту, часть верующих в Коринфе не просто была благодарна Богу за благословенный период своей жизни, но они учили, что если у тебя с Богом все в порядке, если ты духовный, то будешь иметь успех во всех своих делах. Но это не так. Иисус Христос сказал, что будем иметь и скорби, но мужайтесь. Он пообещал, что даст мир нашему сердцу даже в самое сложное время. Иисус Христос не обещал, что все будет хорошо, но Он обещал, что будет всегда рядом с нами и даст нашему сердцу мир вне зависимости от внешних обстоятельств. Но некоторые христиане, скорее всего, даже вот учителя в Коринфе учили обратному. Продолжим вот 13 стих, и здесь также буду использовать современный перевод. «Хулят нас, мы молим», или в современном говорят о нас самое плохое, а мы отвечаем добрыми словами. Мы не выходим на конфликт, продолжаем благословлять, даже если нас проклинают. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне, или в современном переводе мы как отбросы общества, презираемые всеми. 14 стих. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляя вас, как возлюбленных детей моих». 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Павел говорит между строк, что если он родил, то есть обратил в христианство, и они стали рожденными свыше, то только он больше всего и может их любить, и желает для них самого лучшего, не ища своего. А вообще детям свойственно подражать родителям, быть похожими на них, на что и рассчитывает Павел. Кстати, отсюда берет традиция в ортодоксальном христианстве называть священников духовными отцами. В чем смысл духовного отцовства? Называет так или не называет, есть вот принцип, да, духовного отцовства. Он заключается в следующем. Нужен проповедующий, чтобы человек неспасенный родился во Христе, родился свыше. И как выше Павел писал, он сеял, то есть проповедовал, апостол поливал, вел пастырский труд, вот такой вот совершал, а взрастил, непосредственно совершил спасение Господь. Нужно, чтобы кто-то проповедовал и кто-то оказывал такую вот пасторскую опеку, способствующую духовному росту. И важно, чтобы после обращения, когда кто-то проповедовал, после покаяния, появилась в жизни человека церковь, он стал частью поместной церкви, чтобы начал происходить духовный рост во Христе. У Павла были миссионерские путешествия, он приходил, насаждал церковь, уходил, но важно, что там появлялись пасторы, служители, которые уже занимались церковью, которые могли верующие приходить, задавать вопросы, за которых молились. Каждое воскресенье эти пасторы, служители, они разбирали Божье Слово. Это вот очень важно, чтобы человек был частью церкви, рожденный свыше. Поэтому апостол Павел говорит, что таких отцов немного, но я являюсь для вас отцом во Иисусе Христе. Только нюанс. Да, во Христе Павел их родил, но не сам родил, опять же, не через свое Евангелие, а через Евангелие распятого Христа. И как обративший их, Павел сильно переживал, чтобы коринфяне не отреклись от Христа и не вернулись к мирскому образу жизни. Обратите внимание на контекст. Здесь написано, ибо у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Наставники буквально переводятся как детородные. Это водители. Это изначально в то время, если возьмем такой исторический контекст, означало не учителя, а слугу или воспитателя, часто такого сильного раба, который нес основную ответственность за ребенка и водил его на обучение в школу. Павел иронизирует. Вот таких вот у вас наставников, детоводителей много, но они не отцы, не ваши родители. Они не любят вас так, как я. И здесь по контексту намекает на разделение в церкви. Одни Кифовы, другие Аполосовы, третьи Павловы, еще есть особо какие-то духовные, Христовы, нет у них никаких мирских авторитетов, как они, наверное, говорили. И вот разделение — это показатель духовной незрелости детства. Но не должно быть так, вот этих много вот наставников, которые непонятно куда ведут, часто к своим каким-то корыстным мотивам, или к своей славе, или даже бывает к финансовому обогащению. Он говорит, что вы должны быть все в единстве, что цель любого наставника не вести к своим мыслям, к своим откровениям, но только ко Христу и Его Слову. Мы с вами можем ошибаться, но Божье Слово безошибочно и истинно. И это очень важно. Это эталон. Это, как бы, так скажем, камертон, по которому должна настраиваться наша жизнь, наше служение, все. Проповедь, церковь, все должно быть христоцентрично. Продолжим. 16 стих, такой вот известный, знаменитый. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Важное уточнение. Нам нужно всегда помнить, чтобы мы следовали за служителями лишь настолько, насколько они нас ведут ко Христу, и насколько они соответствуют Божьему Слову. И коринфяне, вот учитывая их мировоззрение и влияние греческой философии, им было сложно принять такого отца, родившего их во Христе, как Павла. Ведь он не земной славой хвалился, как мы с вами только что читали, не искал земной славы, но хвалился тем, что пострадал за Христа. Вот что для него было ценным. А теперь крайне важно. А как же подражать Иисусу Христу? С этого Павел начинает свое послание. Подражать не Христу, который придет в славе, не Христу Царю. Мы призваны подражать не Христу Чудотворцу, но уничиженному, страдающему на кресте Мессии. Мы призваны подражать распятому Христу. Вообще человек, который висит на кресте, занял самое последнее место в человеческой иерархии. Нет на земле человека, нищего, больного, человека в трудной финансовой ситуации, который бы позавидовал распятому Иисусу. Потому что, представьте, длительная, мучительная смерть на жаре. Смерть приходит страшно, позорно. Унижение было во всем. Пленников, уготованных на казнь, их избивали и распинали их ногами, чтобы максимально сделать позорной казнь. Если распятый Христос занимает последнее место в человеческой иерархии, то апостолы, самые близкие к Нему, находятся рядом. Чем ближе ко Христу, тем ниже ты в этой иерархии, а чем выше, духовнее в плане самоправедности, богаче по нормам этого мира, тем дальше от этого Христа распятого, тем дальше от библейского Христа. Вот такая вот перевернутая иерархия мира. И иерархия христианского мира, она и ценности библейские, ценности Христа, они как бы являются перевернутыми ценностями этого мира. Здесь каждый ищет своего, как бы урвать себе, а здесь, кто хочет больше, служи ближнему. И наш самый главный образ – это страдающий Христос, который отдал себя ради грешников, от которых даже и не поблагодарили. Сколько там из исцеленных вернулись и сказали ему спасибо. Смотрите, у нас с вами еще здесь 17 стих. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви». Очень хороший пример проповеди, когда Божье Слово стало самой жизнью апостола Павла. Это самая лучшая проповедь, когда мы становимся письмом Христовым. Когда люди соприкасаются с нами, то они видят и слышат Христа в наших делах, в наших поступках, в наших словах, и мы призваны являть всей своей жизнью Христа. И дальше, с 18 стиха до конца, с 18 стиха буду читать уже в современном переводе. «Некоторые из вас возгордились, полагая, что я не приду к вам. Но я вскоре приду к вам, если это будет угодно Господа и Господу, и тогда увижу, насколько красноречивы эти люди, насколько они сильны, те, которые занеслись в своей гордыне». 20 стих. «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Современный перевод. «Ибо Царство Божие зависит не от красноречия, не от умных и мудрых слов, не от умствования, некоторые вот так любят поумствовать, но от силы Духа Святого, дальше мы увидим. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Когда Павел повелевает коринфянам, проповедовал коринфянам, то полагался не на свои таланты и красноречие, но только на силу Духа Святого. В первом, как мы во второй главе, 4 стихе читали, он говорит: «Слово мое, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, не в умствованиях, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». И на эту же силу Павел был готов положиться при наведении порядка в Коринфской церкви. Так как этой силой правит только Бог. Хотя Павел любил Коринфян, он хорошо знал, что любящий отец не только любит, но и наказывает. Если потребуется, как пишет Павел, то он готов прийти к Коринфянам с жезлом, с палкой. Вот этот жезл у греков и у римлян, это исторический контекст, он и являлся символом карающей власти. Но при этом Павел заканчивает, что сам он предпочел бы не с такой вот дубинкой, не с карающей, символом карающей власти прийти, но с любовью и духом кротости. Глава завершается очень вдохновляюще. Мы не должны забывать с вами о силе Духа Святого, который в нас. Чаще верующие надеются на человека, на свои собственные силы, но дети Божьи должны в первую очередь уповать на силу своего Отца, на силу Духа Святого. Если мы с вами рождены свыше, то мы приняли Духа Святого, потому что вообще Вселенская Церковь, уже, так скажем, по богословию самое простое определение, это все рожденные свыше, все, кто имеет Духа Святого. И поэтому, в первую очередь, наши, помните, как также Павел пишет в Новом Завете, что наше воинствование мы не должны использовать против крови и плоти, но духовное оружие, наше духовное оружие, наш меч – это Слово Божие и так далее. У меня, кстати, в канале подкаста есть отдельный разбор по всеоружию Божьему. Поэтому мы, в первую очередь, призваны молиться. И иначе чем мы отличаемся от этого мира? Сила молитвы, опять-таки, в духе Писания, потому что некоторые от себя уже начинают молиться, и некоторые молитвы как колдовство. Поэтому важно, чтобы молитва, она строилась именно на Писание, было в Духе Писания. И вот молитва такая в Духе Святом, это самая сильная сила в этом мире. Вот ее мы должны как раз таки использовать, на нее уповать. На этом мы с вами заканчиваем. Вы так всегда можете поддержать финансово подкаст. Способы для пожертвования указаны в описании. Также
подпишитесь на подкаст «Благословение».
Да, обязательно подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Это все помогает продвигать подкаст, чтобы Слово Божие увидело как можно больше людей. Благословений!